Мир вашему дому, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы о культуре. В этой студии мы говорим о культуре истинной, об искусстве, которое содействует главной своей задаче исполнению промысла Божьего о человеке, о творчестве на земле. Сегодня моим собеседником будет удивительный художник. Народный художник России, академик Российской академии живописи, обладатель высшей награды Международного славянского изобразительного форума искусств «Золотой Витязь» золотой медали имени Александра Иванова за выдающийся вклад в изобразительное искусство. Я приглашаю вас на встречу с народным художником России Дмитрием Анатольевичем Белюкиным.
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте, Николай Петрович.
Искренне рад вас видеть нашим гостем.
Спасибо.
Первый раз нам удается поговорить в полном покое в студии, где нас никто не тревожит. Я уже объявил о том, что вы удостоены высшей награды. Это Международного славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь», золотой медали имени Александра Иванова за выдающийся вклад в изобразительное искусство. Причем вы были первый художник, который получил эту награду из рук Александра Максовича Шилова, который является нашим почетным председателем. Мы говорили о том, кто сейчас достоин получить вот эту первую высокую награду Александра Иванова за вклад, за выдающийся. Я предлагал тогда ряд имен художников современных, и Александр Максович все время откладывал и говорил, этот еще не достоин. И вдруг он говорит, а ведь есть же такой художник Белюкин. И мне так стало хорошо, что отметили друга моего как достойного этой награды выдающейся. И вам эту награду вручили. И вы, кстати, после вас уже получал Александр Шилов и такие поистине выдающиеся люди, как Илья Глазунов, ваш учитель, и Сергей Андреяк, Андрей Ковальчук, Салават Щербаков и Василий Нестеренко. То есть это все люди, реально владеющие кистью. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Вы сын художника, у вас был отец прекрасный художник, Анатолий Иванович Белюкин. Когда в вас, в сыне, зародилось желание пойти по стопам отца и стать художником?
Николай Петрович, ну, во-первых, спасибо большое за честь, которую вот вместе с вручением награды я перенял от «Золотого Витязя» такую, можно сказать, знамя, которое стараюсь держать. Вот, благодарю и Александра Максовича, прекрасного художника, и отвечая на ваш вопрос, значит, ну вот, как себя помню, потому что с детства всегда окружен был книгами по искусству и по иконе, что тогда было редко в семьях художественной интеллигенции. Рисовал, вот красок и кистей было много. Больше того, у мамы до сих пор она жива, и в этом году 90, значит, хранится в шкафу бережно мои детские работы. И отец говорил, вот ты выучишься, все, станешь художником, и я тогда открою этот шкаф и покажу тебе, как надо рисовать. То есть он имел в виду...
Когда ты станешь художником, я тебе покажу, как надо рисовать.
Твои детские работы, что ты ушел от непосредственности, от каких-то колористических решений. Поэтому выбор профессии... Ну, конечно, все мечтали мы стать космонавтами, как вы помните, там, полярными исследователями какое-то время. Но через какое-то время я понял, что, конечно, художник, и без этого просто не могу. Тоскую без рисования, все время рисую. Это показатель.
Вашим мастером был... тоже наш лауреат, Илья Глазунов, человек выдающийся и в том, что он создал академию живописи, уникальную такую имперскую академию, мощную. Скажите, он вам многое дал как художник, как педагог?
Конечно. Причем вот не стало Ильи Сергеевича в прошлом году, и мы вот с каждым годом все больше понимаем масштаб этой личности и величие замыслов, вот без преувеличения говорю. К сожалению, многие студенты, которые когда-то и подражали Глазунову, и даже как-то были, старались войти в его обойму. Сейчас вот из прежних студентов говорят, что все, что хорошее, это они сами. А вот Глазунов, ну разве что не мешал. Это, конечно, не просто неблагодарность, а ну, абсолютно не так. Это глупо так говорить. Потому что все дал Илья Сергеевич. Причем мне было, я был как бы между двух огней. С одной стороны, отец с Союзом художников. Причем мало кто знает этот факт. И отец мне об этом сказал лет через 10, что от него отвернулись коллеги, когда он отдал сына
Глазунову.
Да, и Кичухе Глазунову. Да, то есть страшное было. Вот. Отец мне даже не сказал об этом. Твой выбор, мы с ним это обсуждали. Были трудности роста, я чуть не уходил из мастерской портрета, потому что я не понимал, я любил уже тогда импрессионизм, я любил уже тогда цветовые решения, как бы, вот. И когда вдруг мы погрузились в копирование старых мастеров, когда убраны были какие-то краски с палитры, когда запрещено было делать только лессировка, только гризаль, то есть когда мы погрузились вот как бы вглубь веков, чтобы что-то понять и оттуда начинать новое восхождение, было очень трудно. Я действительно почти в отчаянии был. Я был всегда круглым отличником. И в Московской средней художественной школе, и в институт поступил первым номером. А здесь что-то все хуже получается. То есть были и у меня сомнения в правильности пути. А потом я вижу, что вот это величие замысла Ильи Сергеевича и то, что он нас вот воспитал как бойцов, как, так сказать, не щадящих себя и работающих вот во славу русского искусства, это его заслуга, это не наша заслуга. Мы не умели так делать.
Вы, по-моему, брали на ваш диплом пушкинскую тему. Это так, да?
Да, смерть Пушкина.
Смерть Пушкина. И потом вы с Пушкиным, вы не расставались уже всю последующую жизнь.
Абсолютно верно. Причем, перебью на секунду, прошу извинить, вот, кстати, «Смерть Пушкина», но вы ее прекрасно помните, она...
Это замечательная работа.
Да, значит, так получилось, что, начав с темы уже смерти великого поэта, я потом вошел и всю свою сознательную жизнь возвращаюсь к теме Пушкина, к разным эпизодам его жизни, и счастливых в Тригорском и в Михайловском, и... каких-то, может быть, более трагичных последних лет жизни.
Вы ездили в Тригорское и Михайловское, чтобы, значит, запечатлеть эти места, так?
Причем получилось, что когда музей на Мойке был закрыт на ремонт, я должен был, как художник-классик, так сказать, в традиции русской школы написать все с натуры, все это понятно. И я нашел такую же библиотеку, похожие какие-то вот эти старинные корешки с мерцающим таким золотом тиснения в Михайловском. И у меня была самостоятельная практика, это был еще 84-й год. Ну, все Господь управляет.
То есть вот это ваша дипломная работа?
Дипломная работа, 86-й год.
Мощно начали.
Вот. И в 84-м году в Михайловском, когда я приехал только написать, ну, на неделю, может быть, на две недели, написать корешки книг, я имел честь познакомиться с легендарным Семеном Степановичем Гейченко, был им обласкан, потому что там практика происходит Репинского института, и художников там очень много.
Чаек с ним попили.
Вот он только меня такой честью одаривал, заваривал крепкий чай, как вы помните, наверное, прямо в чашку и, так сказать, да, лично. И говорил о Пушкине как о старшем товарище, как о друге, как о живом. И вот это, и, наверное, ключевое было какое-то в понимании пушкиниана.
Значит, вот это вы писали не на Мойке в кабинете?
Нет, я какие-то этюды успел сделать до закрытия музея на ремонт. Но ведь там, в Михайловском, и кресло такое же стоит. И потом там вот как-то сам полумрак вот этого интерьера, вот то, что я над чем работал. И ширму там мне разрешил Гейченко в музее поставить и зажечь за ширмой свечу, так как у меня на картине. Поэтому вот... Здесь вот, это же, ну, вы сами знаете, что иногда съемки происходят в Москве, в Ростове, да?
Очень часто, да.
В города, в Суздале, да, и так далее.
Вы потом прикоснулись и к Онегину, и иллюстрировали достаточно широко и мощно онегинскую тему.
И причем тоже со своеобразного благословения Гейченко. Значит, невольно, работая в музее, я потом писал пейзажи и доходил пешочком до Тригорского. То есть это самые счастливые дни моей юности, моего, как я вслух цитировал Пушкина в этих рощах и полях. Вот. И, наконец, меня такая мысль посетила, с которой я тут же поделился, с Гейченко. Я говорю: Семен Степанович, ну если говорил Пушкин, что в деревенских главах Онегина он изобразил свою жизнь в деревне, то почему бы не поселить Онегина в Михайловское, а Лариных в Тригорское? Он говорит: ну что, хорошая идея. Я говорю: Семен Степанович, я аж затрясся, как кладоискатель, нашедший золотую жилу, мимо которой все проходили, и вдруг только я догадался тюкнуть молоточком, и там кусочек слитка появился. Я говорю: Семен Степанович, а кто же никто так не сделал-то? И Гейченко со свойственной ему грубоватой прямотой ответил, что да потому что все дураки, а ты возьми и сделай. И вот это был мой второй диплом. То есть в 86-м я сделал эскизы иллюстраций к Онегину. И, значит, в 80 уже, наверное, в 89-м я приступил к тому, чтобы сделать уже книгу. Все-таки у меня отец книжный график. То есть что-то я перерисовал. Какие-то иллюстрации у меня остались, прямо вот они подписаны 86-м годом. Это цикл работ, их около 200.
Я... По Онегину?
Да, да.
Около 200 работ?
Была издана книжка, она не успел я ее сделать к юбилею Пушкина, к 200-летию. Она вышла в 2001 году. Вот. Там 183 иллюстрации. Ну, а если представить, что сделано было гораздо больше, то, конечно, вот эта выставка онегинская, которая...
Сколько же вы лет работали над этой?
Одно изучение материала потребовало, конечно, несколько лет. Но могу... сказать без ложного хвастовства, что пушкинскую эпоху я знаю наизусть, и костюмы, и быт, и нравы, и уже когда не стало Семена Степановича, царство ему небесное, уже не стало моего отца, я продолжал работать над этой книгой, все как-то, все глубже копая, находя все новые интересные факты, и так погрузился в эту эпоху, что выйти из нее просто и не хочу.
Но вы погружались и в иные эпохи, потому что пушкинская тема – это лишь одна из, так сказать, один из блоков вашего творчества, очень большой, но вы очень часто касались темы исторической. Вот об этом мне расскажите подробнее.
Наверное, многие знают одну из главных моих картин, которую я делал еще совсем юным человеком, делал на свой страх и риск, находясь в мастерских, в творческих мастерских живописи российской, тогда еще Советской академии художеств, под руководством братьев Ткачевых, Алексея Петровича, Сергея Петровича. Это «Белороссия. Исход». То есть, в принципе, это тема, которая... был еще Советский Союз, я начал в 90-м году работать над этой темой. Это была, в общем-то, совершенно тема белогвардейцев, была, это были враги.
Игоря Талькова просто убили за то, что он пел об этой эпохе.
Да, да. Вот, и был один эпизод, когда я решился показать своим учителям, но все знают творчество Ткачевых, и они хорошие мастера, всю жизнь, так сказать, воспевавшие и красоту колхозной деревни, и между боями, и, значит, они увидели картон этой вещи, говорят, ну, наконец появилась историческая картина, потом Сергей Петрович ахнул, Дмитрий, и Алексею толкает в бок, Алексей, так это ж беляки, Дмитрий, ты нас что ж под монастырь хочешь подвести этой картины? Сергей так тоже помрачнел и говорит, в общем, Дмитрий, ты прав, давай-ка, пора, это русские люди, пиши, мы тебя прикроем. А вы знаете, что не только о том, чтобы показать эту картину на какой-то всесоюзной или всероссийской выставке, речи не могло быть, а, в общем-то, могли быть даже и какие-то репрессии. Я должен был ее свернуть в рулон и спрятать в чулан. Вот. Ну и вот как бы молодость, дерзость, на это я пошел. Работа именно над холстом 92-94 год.
Каких исторических эпох вы еще касались?
Здесь можно перелистывать вот это издание. Я очень люблю эпоху Петра, эпоху Екатерины, эпоху Суворова. Значит, я к теме вот Белой России продолжаю большой цикл работ. То есть у меня вот так вот как-то не то что одну работу я написал и закончил, как с Пушкиным, так и вот с белогвардейцами. У меня продолжается серия работ по исходу русских войск. Это русская армия в Галлиполи. на Лемносе. Это тот подвиг фактически наших, особенно поразительно Галлиполи. Я недавно ездил туда, прошел с одним исследователем и историком, нашел, где стоял русский лагерь. Нас там сдали даже в полицию местные крестьяне, потому что это пограничная территория, там Дарданеллы близко. Вот повязали, увезли. То есть мы, можно сказать, пострадали, исходя и находя вот эти истоки, где стояли дроздовцы, корниловцы, марковцы. Поразительно то, что они сохранили не просто боевой дух войска. Это единственная наша крупная группировка, которую командовал Кутепов, которая не разоружилась. Она не дала себя разоружить. И больше того, малоизвестен факт, когда союзники приехали с тем, чтобы разоружить, так же, как происходило на кошмарном Лемносе, где наши союзники охраняли фактически сосланных туда казаков как военнопленных за колючей проволокой и разоружив их обманным путем. Вот. А там Кутепов выставил пулемет и сказал, ну давайте подойдите, разоружите нас, все, так сказать, я дам приказ. И они сохранили дух России. То есть мне эта тема кажется очень современной, потому что во многом, и вы помните кошмарную перестройку, что-то происходит и сейчас неладное в стране. Очень важно, находясь даже на чужой территории, сохранять вот какую-то веру в Отечество, веру в себя, веру в Божий промысел, терпение и какую-то честь. Вот, наверное, поэтому для меня тема Галлиполи, Лемноса и вот этой трагической судьбы русской армии в изгнании, она сейчас, тем более, грядет юбилей, и уже создано у меня в голове несколько новых тем картин. Поэтому надеюсь к ним приступить.
Это второй блок исторический, но я был свидетелем того, как вы работаете над еще одним блоком, который тоже для вас стал очень значимой вехой в жизни. Это святые места православия. Мы с вами вместе паломничали.
Мы паломники со стажем.
Андрея, да. Первозванного и по святым местам, и в Иерусалиме, и где мы только с вами не были. Расскажите вот об этой части вашей творческой жизни.
Вот в этой прекрасной книжке, которая издана как раз с помощью фонда Андрея Первозванного, можно сказать, благодаря кому мы посмотрели многие святыни и были... Вам доводилось же бывать о Восхождении Благодатного Огня?
Конечно. Мы с вами вместе ездили.
Вместе. Мы точно вместе же стояли. Ну, прошу прощения, столько событий. Я просто имел честь быть трижды на Восхождении Огня, только на третий раз я осмелился умыться этим огнем. Вот робость, как Фома неверующий, да, 2 года я пропустил, вот, а третий, вот. И вот эта честь и вот это невероятное везение оказаться в святая святых, и причем мне доводилось там и уже и работать. Я вот сейчас открою. Я сидел у Кубукли, имел такую вот великолепную какую-то возможность писать пейзажи не только Иордана, не только монастыря Георгия Хазевита, а быть у Кубукли и просто сидеть там вот столько, сколько мне нужно. Не было толпы.
У Кубукли, перед входом.
Перед входом, да, вот как на этой работе. То есть я порисую, подойду, приложусь к гробу Господня, возвращаюсь. То есть, ну, конечно, благодать для человека православного. И эта серия работ, которая началась, может быть, с 2-3 пейзажей, сейчас у меня одна из главных тем, прошедшая уже теперь в позапрошлом, в 17 году, выставка моя так и называлась «Время собирать камни», и основной упор был сделан на святые места, близкие сердцу каждого и православного человека, и просто христианина, да и человека, сочувствующего просто нашей вере. Это и Святая Земля Иерусалим, и Афон. Вот Афон, это тоже мы там с вами бывали. И
есть... Помню, как вы там отходили от нашей общей группы с этюдничком, куда-то убегали на набережную и писали.
Да, было дело. Замечательная поездка у меня была на Афон в позапрошлом году. Я был первый раз в Великой Лавре, очень интересный монастырь. Каким-то чудом еще там не коснулась вот эта европейская цивилизация, такой стиль каких-то современных мини-отельчиков туда еще не пришел, что на Афоне тоже есть свои проблемы. Там все вот как было в 19 веке и может, даже в 18-м. Ну и потом сама благодать святого места, конечно, очень много монастырей вот удалось посетить в поездке прошлой, но одно дело посетить, мы же не просто как паломники туда ехали, а я был уже с группой художников, вот. А наша задача все-таки написать те места, многие которые могут увидеть только на наших картинах, то есть не говоря уже о многочисленных матушках. Да.
Какие это места?
Места Афона, какие бы мы ни назвали, от панорамы Афона с вершины Святой горы, вот этот пейзаж, который...
А вы поднимались, да?
Да, это было еще в 97-м году, то есть тоже это уже такой вот, видите, больше 20 лет, как монастырь. Ватопед я очень люблю, наш Пантелеймонов монастырь тоже очень красивый и живописный.
Хеландар вы посещали?
Хеландаре, к сожалению, не был, но будем надеяться, что все-таки как-то развеется вот этот кошмар с... ересью Вселенского Патриарха, и все-таки мы...
Ну, вы знаете, кошмар – это правда, это трагедия, но посещение Афона нам не заказано вовсе. Можно молиться, причащаться, прикладываться к нашим иконам, нашим святыням.
Ну, будем надеяться, что да, это и будет. Никакого не последует запрета для русских посещать Афон.
Будем надеяться. Раз мы коснулись этой темы, вы ведь недавно... Расскажите, когда это было, были в Киеве и писали Киево-Печерскую лавру.
Да, это такая была непростая поездка, потому что, ну, почти, если не боевые действия, то враждебные отношения. Еще боялись, что меня не пропустят и на границе.
Какой год это был?
Это был в прошлом году. Я был в январе 18 года, ровно год назад. Вот. Значит... К счастью, моя фамилия не оказалась в черных списках на таможне, там просто есть вот эти списки.
Счастье ваше, что я там не был, потому что я есть в этих списках.
Ну, Николай Петрович, действительно счастье, потому что я все-таки сделал после этого картину. Если бы мы поехали с вами, то я бы все, и как бы... Вот. Но как только попадаешь в Киево-Печерскую лавру, это попадаешь к своим, попадаешь в свой мир. И, конечно, все мои слабые усилия, меня, грешного человека, мои молитвы о том, чтобы не тронули Киево-Печерскую лавру, потому что вот это уже, может быть, будет непоправимо. Там абсолютно свой уклад. Там даже те, кто говорит по-украински, видя, что, ну, и служители, и паломников, видя, что я украинский не очень, переходит на русский с улыбкой. Там братья, там вот то, что и меня окормляли монахи, владыка. То есть в город меня пускали только с монашеской охраной, то есть, так сказать, чтобы, не дай бог, ничего с художником не случилось. Была зима, мне повезло, можно сказать, с одной стороны, что ударил морозец, выпал снежок и был иней. С другой стороны, к такому везению нужно иметь хорошую подготовку, выносливость и мужество, потому что было очень холодно. При том, что градусов было на 15, такой мороз, при котором, в общем, художник может писать на пленэре. Но от Днепра влага, и, то есть лютый холод как будто за 30. И есть своя экипировка, помимо валенок, помимо, так сказать, перчаток, в которых пишешь. Есть правило рассовывать краски, которые мерзнут в тюбиках, по карманам внутри. И тепло тела греет вот это, и периодически поддавливать на палитру. Ну, правда, там приходилось, конечно, бегать. К счастью, в Киево-Печерской лавре есть небольшие трапезные с очень вкусными пирожками, с чаем. Согрелся и снова на боевой пост. Вот так что искусство требует жертв, и намерзся я там страшно. Но без этого ничего не получится. Забавно, я приходил греться в трапезный храм, вот когда писал картину с инеем, с видом на дальние пещеры, с палитрочкой. Ну и вид у меня был такой, что, значит, явно, что не народный художник, не какой-то там в тулупе, там шапку снимал, в валенках. Ну, бедный мужичок какой-то пришел. И одна сердобольная старушка говорит: «Батюшка, да не ходи ты, тебе и здесь подадут, в храме вот здесь, посиди, погрейся, не ходи никуда больше на мороз».
Так выглядел, что хочется подать.
Да, да, да. Ну а что, мы смиренно. Я говорю, да нет, матушка, я там рисую. Чего, что делаешь? Ну, в общем, по-моему, она не поверила. Ну, правда, палитру я ей потом предъявил. Но это ведь тоже честь, что так смиренно меня приютили, несмотря на звание и на профессию.
Ваша кисть прикасалась и к еще одному дорогому для меня месту. Это Киев, это Псково-Печерской лавре. Вы там тоже бывали?
Псково-Печерский монастырь, да. Я тоже не просто его люблю, а многие годы я туда приезжал, жил на Святой Горке, меня благословлял еще старый архимандрит.
И Алипий?
После Алипия. Алипий нас благословлял, когда мы приезжали с Ильей Сергеевичем Глазуновым, еще студентами, еще, можно сказать, малышами. А вот так, там, по-моему, тогда был отец Антоний, да, архимандрит Антоний, когда я уже там работал. И есть у меня довольно много картин по Псково-Печерскому монастырю, и очень люблю эту обитель, уникальная тоже.
Еще один, так сказать, блок творческий ваш, вы тоже уделяете очень много этому внимания, уделяли, я не знаю, как сейчас, это пейзажи вашей любимой России.
Ну, трудно делить вот эту серию работ «Святые места православия» и «Пейзажи». Я так, это условное деление, потому что часто, что просто пейзаж России немыслим без какого-то силуэтика, посверкивания золота купола где-то вдалеке или деревянной часовенки. Но пейзаж, вот в этой книжке как раз статью к главе «Пейзаж», а здесь у меня это творчество разбито по темам, написал я сам. А заглавив это «Самый счастливый жанр». Наверное, это так и есть, потому что пейзажи сейчас пишут все. Во-первых, из-за того, что государство не заказывает ни исторических картин, ни каких-то портретов. Ну, еще идут заказы.
Раньше заказы эти были, сейчас их нет.
Ну, конечно. В советское время не было вообще же частного сектора, не было возможности у людей просто при такой достаточно средней зарплаты заказать портрет или какую-то картину купить. То есть заботу о художниках взяло государство еще с эпохи создания Союза художников, еще до войны, с 30-е годы, по благословению Сталина. Вот. Ну и это продолжалось до перестройки. Когда вдруг разово государство сняло с себя обязанность по обеспечению художников, какое-то время многие были на плаву, и некоторым стало даже лучше, потому что открылся железный занавес, наши работы стали покупать какие-то крупные галереи.
А ваши работы покупают галереи?
Это было вот в ту эпоху постперестроечную. Я могу с гордостью сказать, что мои работы, по-моему, в 90-м году были рекордные по продажам на аукционе Дрюо.
Где?
Аукцион Дрюо такой есть в Париже, вот, посвященный русской классике, были темы. И я, согласно договору с этим аукционом, получил 10%, 10, да, 90. Но вот эти 10% мне позволили на плаву продержаться полтора года. То есть, в общем, я так понимаю, что цена была серьезная, что для художника, кто ориентирован на арт-бизнес, это является ключевым, это является уже удачей. Ты попал в обойму. Но дальше, когда вот уже непосредственно кто приобрел картины, они как-то на меня вышли, такой дали совет, что мы хотим с вами работать, побольше только, нам нужно побольше картин, и постарайтесь вот немножко стиль сменить, чуть-чуть более импрессионистично, чуть-чуть веселее, ну, вы понимаете, о чем мы говорим вам, чуть-чуть розовее, голубее. Вот это сейчас лучше идет. Я говорю, не-не-не, подождите, ну как это, что значит лучше идет? Я же не подстраиваюсь под моду, это не то, что джинсы клеш или дудочкой, да. Это мой стиль, я так вижу мир, я так работаю, я не буду по-другому рисовать. И на этом разговор закончился. То есть с Европой...
Они потеряли к вам интерес?
Потеряли интерес, да. То есть там нужно много... Вот, там нужно...
Рынок требует другого.
Рынок требует. Вот, ну и, слава богу, какое-то время удалось продержаться в России, потому что появился средний класс, появился интерес к творчеству художников у некоторых фирм, которые могли что-то заказать, от РЖД, с которым тоже я сотрудничал много, до частных лиц. Это существует и сейчас. Но это не отменяет того, что многие художники практически бедствуют, и вы это знаете.
Дважды вы упомянули импрессионизм в самом начале нашей беседы, что вы, в общем, учились, вот, так сказать, импрессионистов сейчас, когда прошли годы, и когда от вас потребовали вот этих мазков, так сказать, вы отказались от этого. Скажите, пожалуйста, вот ваше личное отношение, ваше, мастера, художника, реалиста, к вот такому скользкому лично для меня понятию, как современное искусство, и вообще к тому, что делается и к политике вот этих крупных биеннале, там, Сотбис, вот эти рыночные все дела, где, в общем-то, продаются больше квадраты, параллелепипеды, треугольники. Вот ваше отношение, потому что идет подмена, очевидная подмена под вот лозунгом «Да здравствует современное искусство», о котором Иван Карамской говорил, что нет такого понятия «современное искусство». Есть искусство и не искусство.
Абсолютно верно.
Вот, ведь мы видим эту политику даже в наших музеях, когда практически во всех главных музеях России, будь то Третьяковка, Пушкинский, Русский, Эрмитаж, рядом с произведениями подлинной живописи классиков вывешиваются вот эти треугольники, квадраты, параллелепипеды. И художники, если они еще живые, вот те, кто мажут эти все картины, они говорят: а как же, мы же висим рядом с Рафаэлем. Какое ваше отношение вот к этому процессу?
Да, эти художники уже могут тыкать меня пальцем и говорить, что ты-то не с Рафаэлем висишь, хоть поддерживаешь его традиции, а вот я выставлялся там-то и там-то. То есть ты на задворках, а я на плаву. Но мы же с вами, как люди православные, конечно, ни в коем случае не дадим гневу попасть в наше сердце и, так сказать, разозлиться на них.
Это их... Сейчас идет речь не о вашем гневе, о моем, а о том, что вот эти
ситуации...
искусствоведы, прикормленные рынком, они просто обманывают народ и выдают бездарность за нечто гениальное.
Да, я вот хотел к теме импрессионизма, который вот у нас, значит, и к теме моего учителя Ильи Сергеевича Глазунова, который, значит, поменял, к счастью, свое отношение вот ко мне, как к любителю импрессионизма, после этого портрета, когда студенты вышли на пленэр, и кто-то стал пленэр писать, ну, теми же красками, как писал Тинторетто, Тициан, то есть в тени Сиена Жона, то есть, ну, вот так, такие коричневатые портреты. Ни у кого не получилось, я вспомнил старый свой навык, Илья Сергеевич мне тогда дал титул, который я очень гордился, ну, ребята так чуть-чуть обиделись, дулись, что Митя – это король пленэра. Поэтому импрессионизм, с импрессионизмом мы тогда с Ильей Сергеевичем замирились, потому что это тоже разное
понятие. А как он относился к импрессионизму?
Он вот на первых курсах, у него была тактика, он из нас это вытравлял жестко, просто выжигал каленым железом, потому что это, как ему казалось, мешало, то есть с этого началось разрушение. Но как-то вот я говорю: Илья Сергеевич, ну у вас же в творчестве... И потом, ну, невозможно все время писать коричневыми красками. Искусство шагнуло вперед. Больше того, если говорить на тему импрессионизма, то ведь Грабарь характеризовал нашего Серова, Репина тоже как импрессионистов. Русский импрессионизм. Сюда же включал, можно было включить и самого Грабаря, и Иона, и тем более Коровина. Просто Головина. Можно продолжать это перечисление. Бенуа, Лансере, Серебрякову и так далее. То есть сон великолепных художников, которые уже по-другому видели цвет, основываясь на великой классической школе живописи, как русской, так и европейской. Вот. Мы просто, наверное, русский импрессионизм по Грабарю, он не перешел вот в такую вот размытость уже постимпрессионизма, уже такого чуть-чуть такого небрежно-хамского. Да? Вот, когда мы оставили форму, когда мы оставили главное содержание. Потому что многие работы русских художников и даже советских того времени в той или иной живописной традиции, но они есть тема. А в Европе в 20-м, а тем более в 21 веке, темы тематической картины просто нет. Есть просто что-то красивое, чем можно украсить стену, что можно продать.
Мы невольно вышли на тему, которая позволяет мне задать вам вопрос, тревожащий меня. И я не художник, и я не владею кистью, мастерством, хотя как режиссер я обязан понимать, что такое живопись, поскольку кино, оно учитывает все виды искусства, живопись тоже. И я изучал изобразительное искусство мировое в двух институтах, в Щукинском училище, в Авгике как режиссер. И рос я, вот, в общем, я становился в 60-х годах в окружении всех тех, вот, кто тогда творил. Талантливые люди мне говорили, там какие-то невероятные вещи о Бутрело, Пикассо позднем, а, так сказать, о Модильяне и так далее. И я пытался приглядеться и думал, а что они там видят в этом, в общем-то, уродстве, в этом отдалении от божественной природы человека и вообще природы мира. Что? Почему идет такой обман? И об этом говорили искусствоведы, и они воспитывали поколение шестидесятников на вот этом. Это кощунственный вопрос, потому что у меня сейчас, там, мои уже преклонные годы, у меня есть свое отношение, что я принимаю, что душа моя принимает, и что нет. Вот что вы думаете об этой подмене?
Да, это как раз как продолжение того вопроса, на который я еще не ответил, о той подмене, которая вот сейчас особенно идет, которая сейчас вот особенно заметна по музеям. То есть в 60-е годы это было как бы такой как бы андеграунд, а сейчас уже фактически восприятие искусства через призму авангардного искусства, через призму того, что все остальное устарело, это захватило вот практически все сферы и всех искусств.
И это поддерживается нашими чиновниками?
Да, к сожалению.
Строятся музеи так называемого современного искусства. Так это что, в эти музеи современного искусства не могут попасть наши современники? Шилов, Андреяка, Белюкин. Там нужно что, вывешивать вот авангард, и это уродство?
Именно так, Николай Петрович, получается. Мы оказываемся вычеркнуты.
Кстати, что говорил Тарковский об авангарде? Он вроде бы, ну, сам передовой, инноватор, так сказать, в кино. Он к авангарду относился как к лжи. Он говорил, авангард, вот это вот раздутое понятие, это ложь, что художник-то свидетельствует об истине, поет песню души своей.
Да, вот именно такая ситуация, когда мы оказались кем-то из чиновников высокопоставленных вычеркнутыми, вообще нам отказано в праве на, ну не то что на существование, а на изъявление вот этой хвалы Господу, хвалы Божьему миру, теми средствами, которые мы умеем, классической живописью, классической скульптурой, музыкой и так далее, и так далее. Ну, проще мне говорить о живописи. Еще несколько лет назад, вот с поддержкой фонда Андрея Первозванного, у меня были выставки передвижные по всей России. Значит, я был поражен, что именно это классическое искусство встречается людьми, причем не какими-то стариканами, молодежь, есть какой-то генетический код. Они радуются. Они говорят, как хорошо вы, какую выставку нам привезли. Нам не то все привозят.
Лермонтов говорил, есть чувство правды в сердце человека. Так вот, да. Это их генетическое чувство правды. И говорит, что вот это красота.
Да. Поэтому многие годы я вот проводил такую популяризаторскую какую-то пропаганду, что ли, классического искусства. У меня иногда по стране, ну вот при довольно большом выставочном фонде, больше 800 работ, иногда было 2 или даже 3 передвижные выставки одновременно. Сейчас там сложное финансирование фонда, им не до этого. И получается, что вот этот тоже мостик пресекся. Значит, где могут видеть и где могли видеть какую-то классическую живопись многие? На выставках Союза художников. Но сейчас у нас, похоже, отберут вот главный зал, Центральный дом художника, где мы проходили большие выставки. Манеж уже не подъемен, это аренда манежа. Ну, там только могут, кто продает Мерседесы, наверное, арендовать ее. Там идет на десятки миллионов, это абсурдные цены, невозможные. Ни Союз художников это не потянет, никто. Какое-то время держалось на плаву И, может быть, еще будет у нее хорошее время. Это галерея классической живописи «Царская башня Казанского вокзала», которую вы знаете как галерея Дмитрия Белюкина. Я не цепляюсь за свое имя, пусть она будет галерея классической живописи.
Вы ее задумали как, так сказать, то место, где люди могут глядеть красивую, реалистическую классическую живопись.
И я горжусь, что вот поддержало меня руководство РЖД, что было правило выставлять в галерее талантливых и в основном молодых художников, работающих в традиции классики, бесплатно. Такой, может быть, галереи вообще в Москве нету больше.
Но так и должно быть.
Так и должно быть, но вот, значит, как бы я надеюсь, что эта традиция с пониманием руководства РЖД нынешнего, так сказать, продолжится. Потому что это благородное дело, и ну, нельзя же все переводить на деньги.
Даром получил, даром отдавай.
Да, да, да. Ну, значит, если получится, что и в этой галерее будет внедрено вот искусство. Причем, вы понимаете, здесь ведь дело не только в том, что рисуют не так. Меняется стиль подач выставок живописи. Все превращается в шоу. Мало просто позвать людей на вернисаж. Должно быть какое-то шоу, какой-то экшен. То есть это, на это тратятся деньги. На это, и люди чуть-чуть такое... Искусство превращается немножко в балаган.
Ну, как говорил Иван Ильин, эффектная пустота.
Сейчас как будто кто-то хочет, чтобы люди разучились просто приходить на выставку и спокойно и серьезно любоваться картинами. Это вытравляется. Вот. Но, правда, вытравить это не так легко, потому что мы знаем, какой эффект и какие очереди были у выставок того же Серова, того же Куинджи, и тех Верещагина, и тех, кто проходили в Третьяковке на Крымском валу. Поэтому есть надежда, что значит, перевоспитать людей, приобщив их к чему-то чуждому нашему менталитету, а иногда даже откровенно сатанинскому, не получится.
Но, однако, эти попытки очень активны и в области кино, рыночного кино.
К сожалению, да.
Абсолютно пошлого, плоского, не тянущегося туда, куда тянулись мы в прошлом веке. Это же в театре делается издевательство над классикой, оголение, мат и так далее. Это в живописи, это в музыке, это практически повсюду. Но что самое печальное, это идет при явном попустительстве государства. Потому что вы помните, когда мы с вами, члены Общественного совета Минкультуры, обсуждали работу фонда кино и прямо говорили то, что фонд кино занимается понижением духовного уровня народа, ну, окончилось тем, что, в принципе, вы первый это поняли, что наши усилия, как членов Общественного совета Минкультуры, абсолютно бесполезны. Вы мне об этом первый говорили. Я больше не пойду туда. Но и я сейчас вижу, что абсолютное наплевательство чиновников на мнение выдающихся членов Общественного совета. Почему вы покинули Общественный совет?
Ну, Николай Петрович,
Пока вы номинально еще там числитесь, но вы не хотите туда
приходить. Я уже сказал, да, что новому председателю Общественного совета Юрию Михайловичу Полякову, что поймите меня правильно, у меня много моих творческих планов, я выхожу с заседания Общественного совета больной, разбитый. Это вы боец, вы, так сказать, отстаиваете. У вас есть опыт сражения с чиновниками в том числе. Я совсем не справлялся. Я приходил после Общественного совета, не только в этот день я не мог взять за кисточку, а на следующий день. И добивало меня то, что мы, казалось бы, с вами принимаем какие-то решения. Я-то по наивности считал, что если нас позвали, это как суд присяжных. Как мы скажем, так чиновник есть и сделает по стойке смирно. А оказалось-то наоборот.
Да, по-моему, чиновники даже и не читали наши предложения. Они их просто отбрасывали и делали то, что они хотели.
То есть была видимость, создана видимость вот такой кипучей работы и прочее. И поэтому вы, как человек творческий, у нас, я помню, год назад был разговор, по-моему, и тогда вы поняли, что если это мешает какому-то творческому плану, если я понимаю, что я могу больше пользы принести, написав ту или другую картину, то, значит, нельзя тратить время на то, что меня же и добивает. Нельзя играть по чужим правилам.
Скажите, пожалуйста, ваше отношение к современному кино, театру, там, музыке, вот к той атмосфере культурной, в которой все мы живем?
Согласен, Николай Петрович, вы уже сами об этом сказали, и про фонд кино, который мы обсуждали, и про театр, который тоже мы обсуждали, и пытались хоть как-то навести какую-то справедливость, помните, в плане финансирования каких-то обласканных театров, и еще тогда эти люди не пошли под суд, они просто, нам показалось общественному совету несправедливым, что, значит, кто-то получает ноль, помните, был Рамис Ибрагимов с театром, значит, который пригрет, к счастью, я помог, вот он в галерее Царской башни, существует этот театр.
При поддержке вашей и
РЖД. РЖД, да, вот уже спасибо и президенту Белозерову, он сохранил это. Ну, в общем, но это финансирование ноль, а где-то финансирование почти
сотни
миллиарды.
Миллионов, да. И миллиарды.
Да, почти миллиарды. И как только мы как бы поднимаем этот вопрос, стоп, это неприкасаемо.
И вы знаете, что сейчас, я это первый раз я скажу в эфире, что это, мне опыт мой показывает, тенденция, это политика по разрушению культуры в России, которая поддерживается и некоторыми недалекими людьми в правительстве, которые требуют делать деньги на кино, на театре, на живописи, на всем, делайте деньги. И очень о многом говорит реплика одного из непоследних деятелей, так сказать, политики в нашем государстве, Германа Грефа, который открыто на Валдайском форуме сказал то, что меня глубоко шокировало. Абсолютно открыто, спокойно человек говорит о том, что а зачем народу давать-то культуру? Трудно будет быдлом управлять нам. Как вообще после этого возможно держать этого человека во власти?
Так и было сказано,
вот
да.
Так, прямо поднимите интернет, увидите речь обаятельного Грефа.
Да, но мне тоже кажется, что иногда крупные чиновники, они настолько взорвались, они вне реальности уже какой-то. То есть уже нужно вводить, наверное, крепостное право, чтобы как-то у них было все в порядке, да, так сказать. И вот. Но пока все-таки хочется найти вот в себе сейчас... Копаюсь какую-то оптимистичную нотку, да, какую-то оптимистичную нотку. Наверное, Николай Петрович, все-таки надо это время переждать. Мы сейчас поняли, что мы не сможем изменить своими усилиями.
Значит, но надо пробовать.
Пробовать надо.
Если мы не будем пробовать.
Надо также пробовать, наверное, чтобы об этом и батюшки, и мы грешные молились. Надо, чтобы вразумили кого-то из правителей. Ведь это все может измениться в течение... нескольких дней, да, когда вдруг будут...
В течение приняты, одного волевые, указа президента.
Да, когда будут приняты какие-то волевые решения, что, ребята, все, вы взорвались немножко, вы чуть-чуть переиграли, да, давайте как-то мы вернемся к традициям. Причем на бумаге-то вроде это все сейчас звучит, а в действительности этого нет. А художникам, наверное, все-таки нашу передачу смотрят ведь и коллеги, и в том числе молодые художники. Мне вот своих коллег, юных особенно, очень жаль. У них страшный выбор. У них нет такой закалки, такого мужества, которое вот, например, у нас воспитал Глазунов, а у меня еще мой отец все-таки фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны и так далее. Они вынуждены прогибаться вот под эти вот правила. У них нет заказов. Они вынуждены что-то делать, чтобы у них хоть что-то покупали. Значит, вводятся поэтому сейчас изменения даже в программе вузов. То есть готовят больше, уже не на классику ориентируются, на художников, на, так сказать, уже на современный искусство, мастерские современной живописи. В современной живописи ты выучись классике, в институте чего-то научись рисовать, а дальше что хочешь делать.
В консерватории московской пытались ввести кафедру так называемого современного исполнительства.
Ну, это, наверное, до Александра Сергеевича еще.
Это именно сейчас. Это в прошлом году поднимался вопрос. С трудом удалось убедить то, что нельзя этого делать в консерватории, на которую равняются все академии музыкальные России.
Да, и вот продолжая эту мысль, мне хочется, наверное, пожелать коллегам, причем не только молодым, а сколько унывают уже стариков. Сколько вот они в отчаянии, что у них не покупают даже за копейки, они видят, как жируют многие художники других направлений, да, вот я говорю про художников классиков. Переждать, чуть-чуть подтянуть поясок И также, наверное, хочется пожелать зрителям, для кого мы, собственно, рисуем в традиции русской школы живописи. Не для того, чтобы наши работы были проданы за дорого или за очень дорого. Это мелковато для русского искусства. Мы рисуем для людей, мы рисуем для наших соплеменников, для наших единомышленников, для тех, кто ждет наши фильмы или книги, или картины, или и радуются, когда что-то. Так вот, у многих возникает отчаяние, что уже как будто все художники-реалисты сдались. Или как будто их просто нет, их вытравили как дихлофосом, да, так сказать, и все, и ничего уже, зачистили пространство. Вот для них можно сказать, что нет, друзья мои, есть, и рисуют художники. И многие, вот озолоти их, предложи им выставиться на Сотбисе за уже озвученную сумму, там, 500 000 или 1 000 000 евро, но нарисовать по-другому. Не будут принципиально, потому что мы воспринимаем мир в гармонии Божьего промысла, и мы в этом честны. Мы так его видим и так рисуем.
Об этом говорил даже Гёте, «Их зинге видерфогель зингт». Песня, которая льется из уст, есть та награда, которая вознаграждает. Даром получил свой дар от Бога. Даром отдавай.
Конечно.
И, видимо, государству уже пора задуматься о том, чтобы вывести культуру из рыночного унижения. Культура и рынок, как мы говорим, понятия несовместимые. И я вам искренне желаю крепости. Я очень рад, что в этой беседе вы откровенно говорили то, что вы думаете, потому что вы человек тактичный, вы не хотите трогать тех, кто идет другим путем. Но я вам искренне желаю понимать то, что вы один из лучших художников России 20-21 века. Продолжаете также гордо нести ваше знамя. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Николай Петрович. И вам тоже творческих успехов.
Мир вашему дому, дорогие друзья.